Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Муму на елке. В Париже прошла международная книжная ярмарка, названная мило и каламбурно «Базар офф». Это и фамилия литературного персонажа в иноязычном написании, 2F на конце, и идея книги, которую мужик понесет с базара вместо милорда глупого. А поскольку ярмарка приурочена к 150-летию Тургеневской библиотеки, то название торжества уместнее не бывает. За последний год с небольшим раззудилось плечо у новых инициативных эмигрантов. Осенью 24 года прошла Пражская книжная башня, затем Берлинская инициатива, недавно снова Прага и вот теперь Париж. Я пригласил к разговору участников «Базар Оффа». Борис Беленкин, библиотекарь общества «Мемориал». Парижская книжная ярмарка – это почти масло масляное. Где же еще представлять книги, как не в Париже? Наверное, бывают успехи, бывают не очень удачные ярмарки. Я хочу с первого вопроса начать с успеха. Что вам, Борис, понравилось на Парижской книжной ярмарке 25-го года?
Ну, на Парижской книжной ярмарке мне понравилось в первую очередь место проведения, город Париж. Второе, мне понравился сам повод 150-летия основания, создания Тургеневской библиотеки в Париже. Третье, что мне понравилось, те, кто это организовывал во главе с Аглаей Ашешевой. Это, конечно, очень важно. Ну и понравилась сама атмосфера и то, как там все это проистекало.
Вы наверняка представляли общество «Мемориал» и книжную мемориальскую продукцию, правда?
Да.
Расскажите чуть-чуть поподробнее, что лежало на ваших столах и стендах?
Ну, вы знаете, на наших столах и стендах лежало то, что лежало и на предыдущих трех книжных ярмарках этого уходящего 2025 года. А именно из новинок это последнее издание материалов Рогинских чтений, чтений памяти Арсения Рогинского, вышедшие в этом году, в прошлом году, сборники чтений. Это, конечно, такие книги, как «Материал». Это такой большой расширенный каталог выставки. Выставка прошла, была последняя московская выставка «Мемориала». Но вот чуть позже уже, когда мы были все не в Москве, вышел два года тому назад каталог выставки под тем же названием «Материал». Затем это книги, которые и раньше были книги последних лет. Это «КГБ против Сахарова», сборник документов и материалов. И там, и в каталоге выставки «Материал», и в сахаровском сборнике «КГБ против Сахарова» это не только документы, это и какие-то статьи. Затем это «Скрипка Бромберга», тоже большой такой каталог, красочный каталог выставки по истории антисемитизма в СССР. И тоже не только артефакты, не только экспонаты выставки, но и статьи научные. А также другие материалы, сборник замечательные книги, подготовленные нашим коллегой Прудовским. Это и «Польская операция», и сборник материалов по Харбину, про репрессии против харбинцев.
Очень хотелось бы, чтобы вы упомянули вот эту знаменитую и впечатляющую папку, которую, возможно, не все видели, и которую вы подготовили.
Да. Папка, на самом деле, да, это ее можно назвать тоже новинкой, ей меньше года. Она была подготовлена в январе 25-го года. Это такая книга-папка, как я ее назвал, в которую входят мемуары Гавриила Мясникова, мемуар убийцы Михаила Романова, брата последнего русского царя. Это его мемуары «Философия убийства» или «Как, почему я убил Михаила Романова. Также в эту книгу-папку помещена небольшая книга, такая 80-страничная брошюра. Это биография Мясникова и как бы комментирующая, собственно говоря, сами эти мемуары Мясникова. Вот. А все это в такой помещено в папку, имитирующую папку следственного дела, потому что мемуары, воспоминания Мясникова представляют из себя одну из трех папок следственного дела 45-го года, следственного дела Мясникова, дело, итогом которого стал его расстрел в ноябре 45-го года. Вот. И единственное, что отмечу, почему такие мемуары могут быть интересны такого рода, потому что убийцы, цареубийцы редко оставляют такие письменные следы в виде таких обширных, больших, это 430 страниц машинописи мемуаров. Вот это довольно редкий жанр, чтобы да, террорист или убийца на покое писал такое.
Борис, парижская книжная ярмарка – это обнадеживающее явление или это жалкая попытка изобразить жизнь эмиграции?
Нет, это на самом деле, когда я, говоря, немножко и начал об этом говорить, что мне было очень, очень важно участие там мемориала, для меня было очень важно участие мемориала, потому что на самом деле там было все достаточно интересно. И программа сама, и на самом деле в первую очередь, что мне больше всего понравилось, это сами посетители, которые пришли именно, здесь важно подчеркнуть, пришли не потусоваться, как это часто бывает в таких случаях, а в первую очередь не потусоваться, а именно они пришли на книжную ярмарку или на события, на мероприятия, которые там происходило в эти часы, либо, в первую очередь, повторяю, ради книг. То есть пришли люди за книгами. И это для меня было наиболее интересным, потому что я видел, что посетителям интересен в том числе и наш стенд, наш стол с книгами. И на самом деле, я честно скажу, я парижскую публику видел однажды, это было вот в январе этого же года, но при некоторых других обстоятельствах. Я презентировал книгу свою «Мемориал. Отнятый дом» издательства «Видим Букс», которая и в этот раз была на нашем стенде. И, скажу честно, она пользовалась и спросом, что тоже для меня было неожиданно. Но в сухом остатке это очень потрясающая, особая и совсем другая, другая, чем в Праге, другая, чем в Берлине, другая, чем во Франкфурте, публика, другие посетители, другие лица, другие люди и другое общение, какие-то разговоры и так далее. Вот это, наверное, было самым ценным.
Два слова о личных ваших встречах скажете?
Не скажу, потому что это довольно трудно сказать, кого-то выделить и кого-то отбить отдельно. Скажу, что они были для меня очень важны, были приятны, были интересны, а вот так вот, чтобы отдельно кого-то выделить, мне, конечно, трудно. Я, если кого-то выделю, то тут же для меня будет такое выделение достаточно дискомфортным. Хотя о ком-то, конечно, хотелось бы сказать.
Современник всегда видит какой-то очень маленький отрезок общего пути. Мы с вами не знаем, куда кривая вывезет. И все-таки, как вам кажется, вот по сравнению с предыдущими ярмарками или вообще за последние два года, эта кривая куда движется? Я, конечно, имею в виду общественную атмосферу в эмиграции.
Ну, это движется туда, когда она и двигалась ровно 100 лет назад, буквально ровно 100 лет назад. Она движется, к созданию или уже к утверждению какого-то своего особого русского мира и культурного, и культурного, книжного, театрального, политического, безусловно, своего мира, который здесь.
Борис Беленкин, библиотекарь общества «Мемориал». на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Муму на елке». Разговор о международной книжной ярмарке «Базар офф». Моя следующая собеседница – организатор Пражской книжной башни, а в этот раз гость и участница сессии частных библиотек Александра Вахрушева. Что это было за действие, в котором вы участвовали?
Я получила приглашение от президента Тургеневской библиотеки Аглая Шешевой принять участие в книжном салоне «Базаров», посвященный 150-летию открытия, создания библиотеки Тургенева в Париже.
А ваша секция или отделение, как она называлась и чем вы там занимались?
Наша секция состояла из библиотекарей-инициаторов частных библиотек из разных стран. Из Португалии, из Франции, из Латвии. Но суть не в этом. Суть в том, что это были девушки, которые инициировали у себя в тех городах и странах, в которых они сейчас живут, библиотеки, частные библиотеки, которые призваны обслуживать и вокруг себя собирать диаспору русскоязычную, или это детские библиотеки, ну, как правило, это все-таки в основном ориентировано на детей, но в том числе и взрослые, потому что есть то количество людей в эмиграции, которые хотят продолжать читать русские книги. И, собственно, мы обсуждали ту ситуацию, которая сегодня складывается вокруг этих частных библиотек. Они все небольшие. Очень многие из них находятся буквально в квартирах у этих инициаторок. И это по-своему очень какое-то такое душевное и вдохновляющее действие, потому что уже, ну, об этом не прочитаешь ни в каких новостях, об этом не узнаешь из других каких источников, только приехав на этот салон и приняв участие вот в этой панели частных библиотек, я увидела, насколько это... Удивительное такое сейчас есть направление в книжной деятельности.
Судя по вашим словам, и я уверен, что это, конечно, не коммерческое мероприятие.
Абсолютно. Абсолютно. Но многие из них обращаются за грантовой поддержкой в те города, в которых они живут. Кто-то старается поддерживать библиотеку за счет частных взносов, будь то это абонентская плата. Но это скорее миссия. Как очень часто это происходит в библиотечном деле, это миссия. И это действительно очень вдохновляюще, когда ты видишь, что ты, ну, не один, и что есть действительно много женщин, которые сейчас, как и 150 лет назад, когда была открыта Тургеневская библиотека в Париже, поддерживают это просвещение, собирают книги, собирают читателей, организуют уроки русского языка либо французского языка для русскоязычных.
Какими проблемами поделились собравшиеся? Что объединяет? Какие горести и радости?
Ну, хочется начать с радости, конечно. Радость объединяет, что, ну, как я уже повторю, что человек не один, что есть единомышленники, что есть те, кому интересно заниматься книжным делом. Это радость. А горести, я думаю, что у всех, как и 150 лет назад, ничего не меняется. Стоит вопрос о том, насколько возможно через вот такой нетворкинг найти каких-то грантодателей, поддержку, потому что книги – это дорогое удовольствие, для многих в эмиграции непозволительное. Или, учитывая частые переезды, не все могут себе позволить возить за собой книги. Поэтому они приезжают в тот город и находят такие вот библиотечные организации, и там стараются получать книги. Но это, естественно, вся деятельность очень сильно зависит от возможности найти поддержку либо грант.
Звучали ли какие-нибудь тревожные ноты, может быть, я зря беспокоюсь, о том, что вот эта вот деятельность русских библиотек и вообще русских активистов, что она на самом деле не ко времени, что это бестактно в политическом и в этическом отношении, пока идет война?
Ну, нет, такого как раз не было совсем, потому что, ну, как мне показалось, все-таки очень сильно зависит вопрос от того места, где находится библиотека. Португалия, Франция, может быть, более разносторонне относятся к таким вот острым политическим вопросам, не знаю, но не было. И наоборот, я бы даже сказала, что есть пример того, как в Лионе девушки-инициаторки библиотеки, которые открыли такую библиотеку, они ведут уроки как раз французского языка для и русскоязычных, как иммигрантов из России, так и иммигрантов из Украины, беженцев из Украины. Поэтому многие, например, история библиотечного пункта в Мюнхене, где открыт магазин украинской книги, но есть буккроссинг русской книги. То есть, мне кажется, сейчас все находятся в эмиграции, и в этой эмиграции очень схожи проблемы у тех, кто испытывает вот это чувство от отрыва от родины и беженства. Здесь вот, мне кажется, вот я не знаю, не то чтобы не ко времени, но в любом случае важный момент некой рефлексии и по-своему объединения вокруг книги.
Была ли, возникала ли мысль формального объединения вот таких библиотек во что-то, в некий библиотечный, я не знаю, трест, союз, масонскую ложу, да, которая помогала бы, информировала бы, выпускался бы какой-то, не знаю, электронный бюллетень?
Ну, на самом деле, когда мне Аглая рассказала про то, что она планирует такую встречу ассоциативных библиотек, то я ей сразу предложила, что то, что могла бы сделать Тургеневская библиотека в Париже, это действительно, может быть, с какой-то периодичностью, насколько это возможно, может быть, там, не знаю, раз в год, раз в два или три года даже, проводить такие встречи, потому что это очень важно для и поддержки с точки зрения профессиональной, когда библиотекари обмениваются между собой какими-то своими находками в той ситуации. Это же мы же понимаем, что каждая библиотека пытается найти свои рецепты выживания и по-своему даже где-то процветание. И это такая история, которая возможна только, опять же, при общении, вот таком вот деловом обсуждении, обмене опытом. И если это может сделать, например, библиотека в Париже, Тургеневская библиотека, которая может объединить вокруг себя, то это был бы один из очень, как мне кажется, важной миссии для поддержки таких инициатив.
Александра, и теперь под конец личный вопрос. Что для вас было приятнее всего в этом французском действии?
Для меня приятнее всего было оказаться в Париже на 150-летие Тургеневки, потому что в своей позапрошлой жизни я 12 лет отработала в Московской библиотеке читания имени Тургенева и была ее директором в какой-то момент. Поэтому я не могла себе представить, насколько это какой-то такой фидбэк произойдет в моей жизни, что я окажусь на 150-летии Тургеневской библиотеки в Париже, потому что когда-то в 10-х годах к нам приезжали на Тургеневскую конференцию в Москву и представители Тургеневской ассоциации из Парижа, и тургеневеды, и русисты, и для меня это было какое-то по-своему такое исполнение мечты, наверное, потому что я никогда себе не могла представить, что я могу оказаться в Париже на 150-летии Тургеневской библиотеки. Библиотеку, которую открыли при помощи, опять же, Ивана Сергеевича Тургенева, который подарил этой Тургеневской библиотеке книги.
Тургенев повсюду. Осталось нам с вами в Праге открыть нечто, да, Тургеневское. Какой-нибудь муму.
Какой-нибудь Момо. Да. Ну, а, кстати, один из сувениров, который я привезла, там же на этом салоне была прекрасная Екатерина Демина, которая делает елочные игрушки ручной работой. И она сделала несколько писателей, фигурок писателей на елку. И я таки привезла Тургенева с Момо.
Великолепно. Завидую вам. Александра Вахрушева. «Муму на елке». Разговор о международной книжной ярмарке «Базар офф». У микрофона Иван Толстой. Я звоню в Испанию актрисе, телеведущей, певице, ютуберу и общественной деятельнице Татьяне Лазаревой. Она вернулась с парижской ярмарки. Покупаете ли вы сейчас русские книги в принципе?
Да, конечно, я стараюсь следить за тем, что печатается на русском языке. Причем вопрос такой не праздный и важный для меня, потому что я покупать-то их покупаю, но мало читаю, но покупаю, да. Это, видимо, какая-то старая привычка осталась.
Я так прочел в одном из ваших интервью, что вы покупаете для вашей дочки больше.
Нет, скорее уже теперь для внучки. Я, поскольку своим детям очень много читала, когда они были маленькие, вот у меня есть такое большое количество книг уже, которые нужно читать. Но вот в том числе я сейчас охочусь за какими-то книжками совсем-совсем для маленьких, когда еще просто так, пальчиками там водить, глазками смотреть, вот это все. Вот. И так у меня достаточно большая уже коллекция, да, детских книжек в том числе. Остается только надеяться, что дочь моя не остановится на одном ребенке, и двое остальных тоже к ней подтянутся, потому что библиотека очень большая, да.
А что вы покупаете для себя, для души?
Ну вот на последней как раз ярмарке, которая была в Париже, я там купила, слушайте, дай бог памяти, я там купила, ну, например, совершенно замечательную отрыла книжку в переводе Екатерины Шульман, детскую книжку. Она называется «Сыр ваш». Чей сыр? Увидела замечательную книжку Ленор Горалик, которую очень люблю, тоже купила ее. Ну, в общем,
Не художественная, а нон-фикшн, да?
Да, не художественная.
А с вашей точки зрения, художественная нынче погибла? Все больше читают какую-то документалистику, публицистику, эссеистику?
Ой, ну я за всех-то не могу вам отвечать. Я не знаю, что все читают. Но я вам, наоборот, хотела бы поделиться тем, что я вижу, что ничего не погибло. Что мало того, что люди пишут, и это совершенно естественно, ты не можешь не заткнуть. Был, может быть, какой-то небольшой период, когда все молчали. Но это в самом начале войны, это просто был шок. Вот. А сейчас я вижу, что очень много пишут, и много очень публицистики, но и художественной прозы тоже очень много. И более того, меня радует, как расплодились и плодятся дальше, именно это слово можно использовать, издательства, которые все это печатают. Если зайти на сайт какого-то издательства и посмотреть, что там очень много молодых авторов, каких-то неизвестных, и это художественная проза.
Ярмарка парижская для вас – это разновидность магазина была или место встречи?
Ой, ну это не... Нет, это и магазин, и место встречи, и более того, там были совершенно замечательные лекции какие-то, встречи с людьми такого вот формата, когда можно послушать и обсудить что-то. Ярмарка, пожалуй, это была, ну, книжная, да, безусловно, и там было очень много интересного, там были даже не только книги, мне там даже не хватило, если ребята будут делать в следующий раз, тоже где-то так в декабре, то, конечно, хотелось бы каких-то больше тематических вот праздничных каких-то подарочков, штучек. Но тоже не просто какого-то там барахла, а какого-то там вот со смыслом. Там сидела моя знакомая Катя Демина, которая продавала игрушки елочные, в том числе в форме и в виде известных людей. Это очень забавно. Там был прекрасный стенд наших любимых «Партизан пресс», не напутать бы мне, в общем, это где плакаты, открытки, совершенно замечательные истории. Вот, ну и книжки, конечно, да, и вот это вот ощущение того, что ты среди своих, Господи, это просто мне напомнило какой-то даже вот, как вот мы на митинги ходили, Понятно было уже, ну, может быть, не всем, но мне точно уже к концу стало понятно, даже в начале всего этого протестного движения в России стало понятно, что оно ничего не изменит. Но вот эта необходимость побыть с какими-то своими людьми, с близкими и уйти оттуда просто ободренный, это очень важно.
У каждого из нас есть свое представление о культуре русской эмиграции. И, как правило, это высокие представления. А нынешнее зарубежье каким вам кажется?
Ну, с нынешним зарубежьем я столкнулась даже больше, чем ожидала. Потому что я делаю проект у себя на YouTube, который называется «Где?» И посвящен он эмигрантам-подросткам. То есть это даже не мой круг, то есть это не круг моего возраста и людей, с которыми там я уезжала вместе, а это их дети. И это для меня оказалось таким открытием. И это меня так воодушевляет, потому что это совершенно другая эмиграция. Я вижу это. Это не оторванность наша. Вот то, что чувствовалось и как оно болело, да, то, что мы видим, когда там читаем про эмиграцию начала 20 века, после революции, сейчас совсем все по-другому. То есть это не оторванность от культуры, это не какая-то дичайшая боль и страдание от того, что все осталось там, а у тебя нет с этим связи. Связь есть, хотя ее пытаются глушить в России. В общем, тоже, видимо, читали те же книжки про эмиграцию. Но то, что я вижу сейчас, это просто какие-то новые возможности для людей. Да, они, конечно, не у всех, как бы это сказать, прошли плавно. То есть этот переезд, эта эмиграция не для всех была какой-то желаемой. Но то, что это совершенно другая эмиграция, я это вижу. Понимаете, вот в то время, когда уезжали, они очень хотели сохранить русскую культуру, русский язык, вот это все сохранить, потому что к нему не было доступа. Сейчас же у тебя есть доступ, тебя ничего не лишают, ты остаешься в том же самом информационном пространстве благодаря интернету. И тебе не нужно сохранять прям вот из последних сил. Оно никуда не делось, оно есть, и ты просто эти свои силы последние иногда тратишь на то, чтобы в этом новом мире освоиться и жить в нем дальше, абсолютно органично сохраняя свою культуру и ассимилируясь с этой культурой как бы в новой жизни. То есть понятно, что там у нас было так, навскидку Дягилев, да, балет, научные какие-то открытия. А сейчас это просто, ну, то есть, безусловно, есть там и условный балет, и научное открытие, и все это культура в виде, да, высокой культуры, литературы, спектаклей и так далее, кино, все это развивается, но плюс внутренняя наша, вот эта привычная русскоязычная культура, она спокойненько живет и процветает, и будет жить. И я это вижу по своему проекту, потому что, ну, я вижу, то есть это такие эмигранты, самой первой послевоенного такого первой волны, послевоенного шока. И, конечно, там есть боль, но там нет боли от того, что ты все потерял, и тебе нужно все сохранять и заново жить. Нет, в принципе, жизнь продолжилась только в новых условиях. И поэтому силу этих вот молодых людей у них гораздо больше, и спокойствие им нужно занимать только у нас, которые должны их поддержать в их каком-то опыте. Спокойно быть рядом и наблюдать просто, как они эту жизнь живут.
А у вас есть идеи какой-нибудь новой книжки, которую вы напишете сами?
Нет, у меня с книжками вряд ли получится. Ну, то есть это нужно отдельно работать над собой, потому что я как-то так с молоком матери реально, поскольку она преподаватель литературы и русского языка, я впитала какой-то огромнейший пиетет к людям, которые пишут книжки. И для меня это такая недосягаемая высота, на которую я даже не собираюсь смотреть. То есть я четко понимаю, что есть читатели, а есть писатели. Я читатель. Тем более, что для меня совершенно не обязательно свою жизнь как-то вот именно в виде книги выкладывать, да, на общее обозрение. Она и так у меня выложена во всех моих соцсетях всевозможных. И я там как бы высказываюсь. Все-таки книга – это высказывание человека, но мне достаточно своих.
Актриса Татьяна Лазарева. Я напомню, что на «Волнах Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Муму на елке». Разговор о международной книжной ярмарке «Базар офф». У микрофона Иван Толстой. Моя следующая собеседница – организатор парижского действа Аглая Ашешева. Она заведующая фондом русской книги университетской библиотеки языков и цивилизаций «Бюляк», казначей Тургеневской библиотеки в Париже, член правления французского мемориала.
Задумано было празднование 150-летия Тургеневской библиотеки. Так, чтобы не только уходить в историю, потому что в 2001 году уже был большой сбор, коллоквиум к 125-летию, а не забывая об истории, показать современной и русскоязычной публике, и славянистам, и всем интересующимся, то, как развивается книжный рынок в условиях цензуры, и как возник новый «Тамиздат». То, что называют теперь новым «Тамиздатом», это не подцензурная русскоязычная литература вне границ. И, собственно, поэтому получился такой немножко двойной формат, культурная программа и книжная ярмарка.
Как вы могли бы оценить вот это самое развитие нового «Тамиздата»? Насколько это развитие успешно, планомерно, насколько оно удачно, достигает каких-то своих результатов? Есть ли в этой стихийности какой-то космос, а не только обычный и привычный хаос?
Ну, конечно же, есть. Тем более, что по тому, как идет развитие и формирование книжного рынка, это напоминает то, как книжный рынок формировался в самой России после перестройки, когда были сняты барьеры и, возможно, было предпринимательство. В общем-то, сейчас, если рассматривать схему развития, происходит так же. Единственное, что есть теперь вот этот барьер там и тут, и публика, которая читает по-русски, в основном находится в России, но не все готовы читать такую литературу, а тем более не все знают, что она существует. А часть публики, которая находится за рубежом, не всегда платежеспособна на том уровне, на котором хотелось бы, например, книга издателям. Поэтому есть свои трудности, но в общем формирование рынка, мне кажется, уже произошло формирование книжной цепи. Посмотрите, есть издатели, критики, как слова вне себя, которые, в общем, ориентируются именно на эту литературу. Есть премии, которые помогают создавать рукописи, как Straightforward. Есть премии, которые оценивают уже изданную литературу, как Дар, и там «Свободные книги» у Freedom Letters. Есть запрос на то, чтобы эта литература переводилась. И книжные магазины, которые за пределами России возникают, да, вот уже целое созвездие Бабелей вышло из Бабель Тель-Авив. И ярмарки тоже есть. В общем, есть книжные собрания. Вот Тургеневская библиотека собирает новый «Тамиздат». И мы своей миссии, в том числе числим, собирание, опять-таки, неподцензурной литературы, которая потом обязательно когда-нибудь вернется в Россию уже более широкой дорогой.
Интересно, что вы сравнили сегодняшний новый «Тамиздат» с перестроечной Россией, а не с изгнанием столетней давности.
Изгнание столетней давности – это тоже большая параллель. Но просто многие из тех, кто сейчас работает, начинали как раз в эти годы, в перестроечные годы. Я не знаю, вот у нас не участвовал в этот раз Виталий Кабаков, книга «Сефер». Он начинал еще с перепечатки «Тамиздата», переводом его в сам издат. И это тот отрезок времени, который многие из тех, кто активно сейчас в книжном бизнесе, еще застали. Да, но опять-таки, возвращаясь к параллелям столетней давности, и тогда существовали совместные какие-то издания с российскими издательствами, пока это еще с советскими издательствами, пока это было возможно, например, в Берлине. Но я надеюсь, что на наш век будет меньше экономических кризисов и войн. Вот такие благие пожелания, которые, к сожалению, видимо, не осуществятся. Самое интересное будет, когда
паду цензурные запреты. Вот это будет интересно, как дальше все будет развиваться и доживем ли мы до этого.
Аглая, вы упомянули 150-летие Тургеневской библиотеки, но все-таки ярмарка – это еще и коммерческая площадка. Вот что с точки зрения деловых связей, коммерции, публики, покупательной способности, что показал этот декабрь в Париже?
Этот декабрь показал, что многие посетители этого праздника ушли с полными сумками книг. Отклики продавцов, в общем, позитивные. И участники как с одной, так и с другой, так и с третьей, с культурной стороны, выразили желание, чтобы базаров стал регулярным. А это хороший признак. Это значит, что людям хочется вернуться, хочется еще раз пережить эту атмосферу. Мы, конечно, задумывали базаров как празднование 150-летия. И, видимо, события удалось, поскольку, возможно, оно перерастет в регулярную ярмарку. Это было бы, конечно, очень хорошо. Предновогоднюю такую встречу вокруг книги – это всегда приятно. Причем были представлены и детские, и взрослые книги. И, в общем, все продавцы были настроены позитивно к концу ярмарки, что радует.
Ярмарка обычно, вот традиционно, по крайней мере, уже несколько прошло в эмиграции, предлагает некие такие лабораторные возможности, лабораторные площадки предоставляет для людей, которые связаны одной проблематикой или какой-то одной темой, одним жанром. Что предоставил Базаров для посетителей и участников ярмарки? Какие были, вот так сказать, лаборатории?
У нас было несколько. Во-первых, мне захотелось собрать ассоциативных библиотекарей. Это те частные библиотеки, как теперь называют, книжные прокаты, которые в основном были созданы после февраля 2022 года. К сожалению, не все смогли приехать, была проблема с визами, но около 10 участников приехали, и мне обидно, что я как организатор не смогла насладиться в достаточной степени общения с коллегами. А в следующий раз сделаем, может быть, немножко иначе, чтобы был свободный момент и у принимающей стороны. И это очень интересно, этот живой обмен практическими вопросами мы занимались и обсуждали, как кто подходит к каким трудностям, и многие вещи еще не успели обсудить. И это было очень интересно видеть, как такие же инициативы, как Тургеневская библиотека 150 лет назад, вот они возникают, вот они выживают. И даже мы пригласили, например, Арину Линданин из Вилки Бук, которая закрыла уже свой библиотечный проект. Но и это было интересно, почему какие-то проекты не выживают, да, почему какие-то не продолжаются. Хотя книжный магазин не закрывается, это уже радость. Было интересно вот еще пообщаться и создать такое сообщество частных библиотек. Кроме того, мне показалось очень важным, эта панель, которой я горжусь, мы провели на час дискуссию с ветеранами переправки там из Дата в СССР. И, во-первых, удовольствие слушать людей, которые прошли через запреты и которые смогли переправлять книги в доцифровую эпоху в Советский Союз. Это было большое удовольствие. А кроме того, очень хотелось показать опять-таки молодому поколению, что есть уже некоторые наработки, и подобная ситуация не нова. Мы оказываемся немножко в исторической парадигме, но, в общем, запрет и желание свободы чтения с одной стороны и свободы распространения информации в книге с другой стороны уже были, и вот живые свидетели того, как это преодолевалось. Ну и, конечно, непосредственное общение посетителей и выступающих, и это особое удовольствие видеть, как люди сходят со сцены, выпускают из рук микрофон, чтобы упасть в объятия какого-нибудь очередного знакомого, которого он не видел уже несколько лет. Вот такие вот встречи и объятия – это тоже, наверное, один из очень приятных результатов этого салона.
Аглая, какие были интересные интеллектуальные обсуждения сегодняшней литературной ситуации и литературного процесса?
Уф, вот это вопрос. Мне казалось, интересно было все. И несколько человек мне сказали, что они пришли на одну сессию и так и остались до вечера. Просто было всякого разного, и про издательство, и как издательство сейчас выживает, и то, как писать, и как критиковать, обсуждать Россию. Очень интересная панель была с Ксенией Лученко, свежим лауреатом премии «Просветитель», отцом Алексеем Уминским, о церкви, о жизни, о государстве, его роли. И было очень приятно, что спикеры друг с другом не соглашаются, начинают спорить, и это такая живая дискуссия. Была панель про автофикшн, что это, и два автора в диалоге обсуждали, причем один из авторов Лариса Муравьева, она еще и теоретик, она преподаватель, поэтому в двойном качестве выступала. Конечно, полный зал собрала закладка с Екатериной Шульман и Галиной Зуфович. Был концерт Александра Дельфинова, и мне ужасно приятно, что некоторые из парижан открыли его для себя и узнали этого поэта, и увидели его перформанс на сцене. Это было очень приятно. Боже мой, вот сейчас пытаюсь вспомнить все, что было. Очень такая насыщенная программа, и главное, всю эту программу можно увидеть на YouTube, она была записана, и на YouTube Тургеневской библиотеки все панели можно увидеть.
Скажите, пожалуйста, вот подобные ярмарки вообще могут ли поставить перед собой задачу решать какие-то социальные проблемы русских изгнанников, эмигрантов, релокантов, в чем-то способствовать решению важных-важных наболевших вопросов для людей?
Ну, во-первых, люди узнают, какие есть книги, и хотели бы их читать. А кроме того, Тургеневская библиотека, например, так себя и позиционирует, особенно для релокантов, новоприбывших. У вас мало денег, чтобы купить книгу, у вас мало места дома, чтобы ее поставить. И их поставить, книги, на полке в большом количестве. Библиотеки существуют для вас. Это наша одна из задач. Конечно, встреча, налаживание контактов как профессиональных, так и человеческих. Кроме того, кроме книг, вот у нас был «Партизан Пресс» со своими замечательными плакатами, наклейками. Катя Демина, художница, которая делает совершенно потрясающие ватные игрушки. И она сделала опять чудную коллекцию. И, собственно, это такой предрождественский характер этой ярмарки. У нас не только книги, но еще какие-то сувениры. Связать всех, дать встретиться людям, которые хотели бы увидеться. И, кроме того, вокруг книги дать встретиться. Мне понравилось, как Татьяна Лазарева сравнила этот салон с атмосферой прогулки писателей 2012 года. Я считаю, что это очень большая похвала, и это очень приятно. Хотелось бы, да, вот такой творческой атмосферой, чтобы людям было просто приятно провести это время, эти полтора дня в хорошей компании, с хорошими спикерами.
И в прекрасном городе.
В прекрасном городе в предрождественскую эпоху. Предрождественское время, конечно.
Аглая Ашешова. Невозможно не сказать, что в самый разгар ярмарки в Париже неожиданно скончалась Татьяна Львовна Гладкова, которую знал, кажется, весь Париж. Татьяна Львовна из третьей волны эмиграции. Приехала во Францию в середине 70-х. Работала в библиотеке университета Нантер под руководством Элен Каплан, Марии Венедиктовны Микотиной, и на полставки в Тургеневке. Я познакомился с Татьяной Гладковой на второй день приезда в Париж в декабре 88-го. Тургеневская библиотека была средоточием того, что мне хотелось наконец-то прочесть, и Татьяна Львовна предложила свою щедрую помощь. Вообще-то периодику на дом выдавать не положено, где потом найдешь пропавший журнал. Но для меня она сделала сладчайшее исключение, и я ни одного номера никогда не потерял. За 2 месяца своего первого Парижа я прочел и накопировал текстов на несколько лет вперед. Читай и осмысляй. собранная, не слишком многословная, внимательная к собеседнику, ровная, помогающая найти лучшее решение, Татьяна Львовна, помимо библиотечной жизни на поверхности, была погружена в основательную научно-археографическую работу. Бесценна ее библиографическая помощь в составе группы Льва Мнухина по подготовке хроники научной, культурной и общественной жизни русской эмиграции во Франции. Я попросил Аглаю Ашешеву сказать несколько слов памяти коллеги.
Известие о ее кончине пришло в субботу, в разгар праздника. И это очень важный человек в жизни библиотеки. 150 лет празднует вся библиотека, и 50 из них Татьяна Львовна работала в библиотеке. И кроме того, она помогала очень многим людям, и она была соратницей Льва Мнухина в создании хроники культурной жизни российской эмиграции, большого словаря российской эмиграции. Так что не сказать слов о ней в связи с Баразаровым просто невозможно, светлая память.
Память Татьяны Гладковой. Я нисколько не сомневаюсь, что заинтересованным посетителем ярмарки был бы еще один парижанин – Андрей Донатович Синявский, большой книжник. В этом году исполнилось 100 лет со дня его рождения. В цикле «Золотой запас свободы» мы приготовили серию архивных передач с его участием. У нас остается сейчас немного времени, и я хочу дать фрагмент из программы 1975 года, где Синявский размышляет о Сергее Есенине.
Когда мы только произносим его имя, Сергей Есенин, в нашем сознании немедленно, как и рифма, как ближайшая ассоциация, вспыхивает другое слово – Россия. И это трудно объяснить логически, потому что ведь и многие другие русские поэты XX века связаны с Россией и отданы России без остатка. Александр Блок, например, или Цветаева, Ахматова. Почему же именно Есенину выпала честь не только быть великим русским поэтом, но как бы демонстрировать Россию в своем лице? И другую загадку нам задает Есенин. Почему на Есенине сходятся почти все вкусы и классы общества? Есенина любят, Есенина знают и ценят, хотя каждый по-своему, и простой рабочий, и рафинированный интеллигент, тонкий знаток и ценитель стиха, и какой-нибудь партиец, даже советский генерал и последний вор, всю жизнь таскавшийся по тюрьмам и пересылкам. Короче говоря, Есенин в полном смысле слова народный поэт. Первый по степени своей известности и популярности среди русских поэтов XX века. Очевидно, Есенин затронул какие-то очень глубокие заветные струны национальной души, и в этом главный секрет его обаяния. И перед этим обаянием не могут устоять партийные, классовые и образовательные барьеры. В качестве первого подступа к поэзии Есенина и к причинам ее популярности необходимо отметить очень личный характер его лирики. Лирика всегда лична, но Есенин испытывал особую потребность в изображении своего индивидуального лица, в непосредственном внесении своей личности и биографии в стихи. В итоге все его творчество развертывается в виде лирического романа о поэте Сергее Есенине и его личной судьбе. Из его стихов мы выносим очень острое ощущение присутствия в них живого человека с его походкой, голосом, портретом, с его именем Сергей Есенин. «Проплясал, проплакал дождь весенний, замерла гроза, скучно мне с тобой, Сергей Есенин, подымать глаза». Есенин делает все, чтобы познакомить с собой читателей и сделать их свидетелями своего жизненного пути, жизненного цикла от рождения и до смерти. В этом отношении его покаянные и саморазоблачительные стихи работают в его пользу. Они заставляют нас еще резче почувствовать его личность и полюбить ее еще крепче. Не знаю, не помню, в одном селе, может, в Калуге, а может, в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами. И вот стал он взрослым, к тому ж поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силою, и какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой и своею милую. Не нужно думать, однако, что чары Есениной кроются в том только, что он взял и рассказал о себе со всей откровенностью. Это известного рода аберрация, которую мы испытываем в качестве читателей его стихов. Есенину удалось создать иллюзию полного перехода своей человеческой личности в свои стихи. В действительности Есенин куда более литературен, чем это кажется с первого взгляда. Он всю свою жизнь, жизнь человека, обратил в литературу. И он не просто вводил свою жизнь в стихи, он из самой жизни творил некий литературный миф, литературный сюжет для того, чтобы на эту тему писать стихи. Поэтическое творчество шло у него не вслед за жизнью, но в некотором отношении впереди жизни, раньше жизни. А человек старался следовать сюжету и строил свою жизнь в согласии с избранным курсом. Приведу такой случай. Однажды уже в поздний период творчества Есенин вдруг обеспокоился, что из-под его пера давно уже не появлялось любовных стихов. Тогда он решил срочно влюбиться и попросил кого-то из своих приятелей познакомить его с одной молодой актрисой и два вечера провел возле ее ног, привозя цветы и вдохновляясь на сочинение необходимых произведений. Это был абсолютно платонический роман, и он был нужен ему исключительно для того, чтобы написать прекрасные стихи. Когда стихи были написаны, Есенин перестал ездить и привозить цветы. Очередной виток его биографии был сделан ради избранного литературного сюжета. Удивительно литературен самый конец Есенина. Более литературных концов и концовок среди писательских биографий трудно найти. Ведь это же надо, кончая самоубийством, написать прощальную записку стихами, зная, конечно, что на завтра эти стихи появятся в печати и разойдутся по всей России, как стихотворный финал поэта Сергея Есенина, как литературная развязка его жизненного сюжета. Да не просто оставить стихи себе на помин, но записать их собственной кровью за неимением чернил. Жест несколько эффектный, рассчитанный на зрителя, жест литературный, и в то же время очень естественный для Есенина, который всю свою человеческую судьбу связал с литературным сюжетом настолько прочно, что и концовку этого романа в стихах ему понадобилось дописывать кровью. Эта расписка стихами и кровью – как бы реализованная метафора судьбы Есенина, подтверждающая буквальную связь, буквальное единство в его лирике поэта и человека. Так, первое основное достоинство лирики Сергея Есенина коренится в искусстве претворения в стихи собственного лица, собственной биографии, и обратно, претворение стихов в биографию, в лицо. Между прочим, этой особенностью его творчества обусловлены и прелесть, и своеобразие есенинских стихов о русской природе. Он превратил среднерусский пейзаж в неотъемлемую часть собственного лица. Это, строго говоря, уже и не пейзаж, а портрет Сергея Есенина. Например, в одной строфе стихотворения Есенин говорит: «Стережет голубую Русь старый клен на одной ноге». А в другой, соседней строфе, подхватывает этот образ и неожиданно сближает его с собственной личностью. «От того, что тот старый клен головой на меня похож». В результате героем стихотворения становится уже не клен, а сам Сергей Есенин. Подобные устойчивые образы кочуют из стихотворения в стихотворение и держат связь между ними, напоминая, что речь идет все об одном и том же человеке, о поэте Сергее Есенине и его жизненном пути.
Андрей Синявский. Запись 20 декабря 1975 года. Полностью архивная программа выйдет в эфир 24 декабря в полдень по Москве в рамках нашего цикла «Золотой запас свободы». И на этом мы заканчиваем передачу «Муму на елке», посвященную международной книжной ярмарке «Базар Офф», прошедшей в декабре в Париже. В передаче участвовали Аглая Ашешева, Александра Вахрушева, Татьяна Лазарева и Борис Беленкин. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. We'll be right back. каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.